Глава 5. Дух-дух, 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 дух-дух. Односкатные тележки-теплушки стучат на стыках совсем по-другому, чем двухскатные современных вагонов. Наш эшелон вместе с санитарными поездами медленно пробирается на северо-восток. За деревянной обшивкой теплушки вовсю лютует зима. Днем температура держится около 15 градусов мороза, ночью она падает ниже 20. Впрочем, и внутри обшивки тоже далеко не Сахара. Посреди вагона стоит раскаленная до красна буржуйка, но толку от нее немного. В радиусе пары метров еще ничего, дальше хуже. А по углам температура воздуха почти не отличается от наружной. Но это пока мы стоим на станции, на ходу еще хуже. Тепло моментально выдувается даже на черепашьей скорости, с которой мы ползем в тыл. Я лежу на верхнем ярусе нар. Кажется, что вверху немного теплее, но, скорее всего, это самообман. Поэтому я опустил и завязал уши шапки, свернулся калачиком и сверху укрылся тулупом. Петровичу достались валенки, пятому номеру, Ване Епифанову, ватные штаны. Наследство, оставшееся от елецкого сидения у моста и последнего боя, поделили честно. Тянули жребий, кому что достанется. Я вытянул тулуп, минут через 20 мне надо будет вставать. Наступает моя очередь кочегарить. Еще через час я подниму Петровича, он Епифанова. И так дальше, всего в вагоне 16 человек. Лейтенант, 14 красноармейцев и я, сержант. По идее, мы должны охранять эшелон, но нести караульную службу в такую погоду смерти подобно. Тем более, что сменить часового на ходу нет никакой возможности. Поэтому мы ограничиваемся тем, что изредка высовываемся из вагона, на остановках. И снова прячемся в спасительные 2 метра от раскаленной печки. Да и кому нужна разбитая и поврежденная техника, которую мы сопровождаем в тыл? От ремонта этих дивизионных орудий отказались армейские мастерские. И мы сопровождаем их на завод. Нашу зенитку впихнули сюда же, так как никто не знал, что с ней делать. Поэтому дали нам предписание по месту следования эшелона, город Горький. Сказали, что там стоит запасной ЗИНАП. Там и решать, что с нами делать дальше. Фильтр мы прошли быстро. Документы у нас в порядке. Орудие серьезно повреждено. Даже бумажка на подбитый танк имеется. А бумажка – это большая сила, в отличие от языка. Ее и к делу подшить можно. Но никакого дела на нас не заводили. Допросили кое-как. Сравнили показания всех троих. Убедились, что они сходятся, и все. Полк наш никто не запрашивал, да никто и не знает, где находится сейчас запасной зенитный артиллерийский полк бывшего Брянского фронта. Вот и запихнули нас в этот эшелон вместе с СТЗ и изуродованной вражеским снарядом зениткой. СТЗ хотели поначалу отнять, вместе с Петровичем. Исправный трактор с хорошим механиком в любом хозяйстве пригодится. Но тут я встал за него горой, и над нами смилостивились. Без тягача нам деваться некуда. «Подъем!» Наступает время моего дежурства у печки. Я выползаю из-под тулупа, стягиваю его с нар и опять в него заворачиваюсь. Устраиваюсь напротив дверцы буржуйки. Пламя монотонно гудит внутри, бросая на пол причудливые сполохи сквозь щели дверцы. Верхняя часть печки чуть светится багровым цветом. Сменщик только подкинул дров перед сменой, и несколько минут мне можно просто сидеть, глядя на эти сполохи и слушая бесконечное, неторопливое «дух-дух, дух-дух». Дух-дух, дух-дух. Эшелон по широкой дуге через Рязань и Воскресенск огибает Москву. Надолго застреваем во Владимире, пропуская то военные эшелоны на запад, то санитарные поезда на восток. Мимо нас грохочут составы, груженные 34-ками и новенькими ЗИСками. Техника россыпью и в составе частей, теплушки с пехотой и платформы с какими-то ящиками. Наступление Красной Армии пока развивается успешно, но требует все новых и новых сил. Сейчас эти силы едут мимо нас на запад. То, что от них осталось, едет на восток. Мы тоже часть этих остатков, которые война только пожевала и выплюнула, оставив для следующих сражений. Наши изуродованные войной пушки никуда не торопятся, и мы ждем своей очереди на запасных путях. Наконец и для нас находится паровоз. Эшелон гудит паровозом, лязгает сцепками и продолжает свой путь в город на Великой Русской реке. Разгрузка эшелона производится на территории артиллерийского завода. Здесь мы прощаемся с артиллеристами, сопровождавшими эшелон. Отсюда наш путь лежит к месту дислокации запасного полка в так называемые Тобольские казармы. Казармы представляют собой целый военный городок из двух- и трехэтажных зданий, построенных в конце XIX века из красного кирпича. В казармах располагаются не только зенитчики, но и запасной стрелковый полк. Нас долго держат на КПП, пока проверяют документы и связываются с полковым начальством. Я присматриваюсь к внешнему виду наряда и его повадкам. Не нравится мне эта часть. Уж слишком легко и подтянутый вид у красноармейцев и младших командиров. Все бегом, все по уставу. За воротами мои первые впечатления только подтверждаются. Дорожки и плац расчищены до земли, сугробы по-военному выровнены. Дежурному по полку капитану я докладывал 3 раза. Первые 2 мой строевой шаг при подходе был недостаточно четким. В казарме меня поразили белое постельное белье, до блеска надраенные и намастиченные полы. Я посмотрел на Петровича, тот на меня. «Валить нужно отсюда, и побыстрее», — высказал я свое мнение. «Да», — задумчиво протянул Петрович. Ваня Епифанов только вздохнул.
«Что встали, как бараны перед новыми воротами?» —
обрушился на нас местный старшина.
«Оружие в пирамиду и в строй! Бегом марш!»
В столовой нас ожидала тыловая норма. Зато в помещениях было тепло. Впервые за долгое время мы наконец согрелись. В первый раз за прошедший месяц мы получили возможность помыться. И спали раздевшись. Форму нашу привели к единообразию. У меня отобрали тулуп, у Петровича валенки, у Епифанова ватные штаны. А утром команда «Подъем» выдернула нас из блаженных объятий сна. И никаких скидок на мой возраст. Вместе со всеми бегом по бодрящему утреннему морозу. После утреннего туалета пришлось вспоминать правила заправки и отбивания койки. Позавтракав, мы сдавали орудия в арт-мастерские. И здесь меня ждал большой конфуз. Когда при дефектовке открыли затвор, из казённика выскочил снаряд, который мы притащили в стволе из самого ельца. Хорошо, что ствол был почти в горизонтальном положении. Принимавший орудие капитан прошелся по моим умственным способностям. Я не возражал, даже мысленно, капитан был прав. Этот запасной полк считался образцовым. Все строго по уставу, все бегом, кровати по линеечке, занятия по заранее составленному расписанию, построение за построением. Зато по воскресеньям кино. Чапаев. Революционная трилогия о Максиме с песней о цыпленке жареном. Большая жизнь. Трактористы. Со стремительно летящими танками БТ и самураями. Истребители с красавцами-летчиками и песней. Любимый город может спать спокойно. А вот «Если завтра война» нам не показывали. Уж больно не соответствовала канва фильма текущим реалиям. В этом полку крестьянских парней, некоторые из которых паровоз видели только когда ехали сюда, превращали в артиллеристов-зенитчиков. Личный состав полка четко делился на 2 категории – постоянных и переменных. Постоянные – это те, кто обеспечивал учебный процесс. Переменные, после обучения, отправлялись в строевые части. Переменных можно было условно разделить на 3 категории – молодежь, 18- и 19-летние парни, только попавшие под призыв. Старики – мужики в возрасте от 30 до 40, многие из которых ранее также не служили. Мы трое попадали в 3-ю категорию – фронтовики. Те, кто успел понюхать пороху и попал в полк из разбитых частей, а то и из окружения. Таких было немного. Между постоянными и фронтовиками существовала конфронтация. Местные хотели выбить из нас фронтовую вольницу, а мы смотрели на них, как на тыловых крыс. Дескать, окопались тут в тылу. В новогоднюю ночь нас поздравили фрицы. Одиночный самолет сбросил на город несколько бомб. Тревогу, как всегда, объявили после того, как бомбы уже взорвались. Зенитки ударили вдогонку 3 минуты, исключительно для успокоения граждан. Да и было их немного. На весь город 4 орудий СЗА. Все заводы, производившие зенитки, отправились в эвакуацию и сейчас находились на колесах. Поступление новых орудий от промышленности не ожидалось, поэтому даже нашу инвалидку решено восстановить, а не пустить на запчасти. Пока дожидаемся окончания ремонта, занимаемся строевой, чисткой снега и слушаем политинформации, куда ж без них. Пока все идет хорошо, и политруку есть что сказать о продвижении наших войск и названиях освобожденных населенных пунктов. Но шагистика меня уже достала. По специальности занимаемся очень мало, хотя учебная база в полку хорошая. Он ведь не отступал и из окружения не выходил. Вообще я заметил, что внешней стороне службы В полку уделяется гораздо больше внимания, чем специальным вопросам. Нас троих определяют в батарею, которая должна потом войти во вновь формируемую часть. Командир батареи – капитан Дронников из постоянного состава полка. За какие-то прегрешения изгнан из рая и вместе с батареей будет направлен на фронт. Видимо, по этой причине крепко зашибает. И видим мы его нечасто. Чувствую, наплачемся мы еще с таким комбатом. Наш взводный – лейтенант Шлыков из ускоренного выпуска Горьковского училища. Совсем еще зеленый, к новому званию не привык и часто называет себя курсантом. Из сержантов только командир расчета по АЗО, Серега Федонин, успел повоевать. Красноармейцев с боевым опытом меньше десятка, остальных еще учить и учить. Наконец, ремонт нашей пушки закончен. Для приемки орудия комбат направляет в мастерские Шлыкова. Тот берет с собой меня. Орудие стоит посреди небольшого дворика, уже приведенное в боевое положение. От прежней пушки остались только повозка, нижний станок, затвор, чудом уцелевший тормоз отката и детали прицела, в том числе принимающие приборы. Кое-где можно найти следы попаданий мелких осколков, сейчас тщательно закрашенные.
«Принимайте!»
– предлагает начальник мастерских. Лейтенант предоставляет инициативу мне. Открываю затвор и лезу в ствол. Он новый. Поля нарезов зеркальные, без царапин. Сами нарезы без каких-либо следов износа. Заусеницы, трещины, забоины отсутствуют. С помощью гильзы проверяю работу затвора. Откидываю колпаки и проверяю крепление тормоза отката. Течи через пробку и сальник отсутствуют. Далее следует накатник. Проверка крепления, давления, отсутствие течи. Вращаю маховики механизмов наводки. Ствол движется плавно, без рывков и заеданий. Усилие на рукоятках в норме. Мертвый ход в пределах допустимого. Проверяю параллельность нулевой линии прицеливания и оси канала ствола. Проверяю работу механизмов прицела и не нахожу к чему придраться. Проверка занимает минут 30. Капитан с усмешкой следит за моими попытками найти какой-нибудь брак в работе его подчиненных. Все в порядке, товарищ лейтенант. Только работу принимающих приборов с ПУАЗО надо проверить.
Да в норме все.
Успокоительно машет рукой капитан и добавляет.
Ты бы так ее после боя проверял.
Взводный берет у капитана акт приемки сдачи и уходит. Возвращается минут через 20 уже с подписью Дронникова. Капитан ставит свою закорючку. И СТЗ Петрович тащит орудие в полковой парк. В парке мы застаем аттракцион, который организовали красноармейцы из вновь сформированного расчета. Пыж для чистки орудия они изготовили почти совпадающим с калибром ствола. Неопытный командир орудия не обратил на это внимания. И расчет, обмотав чурбак ветошью, со всей дури загнал его в ствол со стороны казенника. Когда пришла пора выбить его обратно, то выяснилось, что он там застрял намертво. Все попытки выбить пыж в казенник результата не дали. Пытались загнать его глубже в ствол, не идет. Естественно, возникла идея выбить пыж холостым выстрелом. Но тут засомневался командир взвода, такой же зеленый, как и его подчиненные. Мы с Петровичем прибыли в самый разгар дискуссии.
«Один раз стрельнем холостым и все дела», — настаивает сержант. «А вдруг ствол не выдержит?» — сомневается лейтенант. «Под трибунал тогда пойдем». «Ну не оставлять же пыж в стволе! Что комбату скажем?»
Выслушав аргументы обеих сторон, я сказал Петровичу. «Тащи инструмент». А сам поддержал командира орудия. «Не волнуйтесь, товарищ лейтенант, выдержит ствол. Снаряд стальной, масса 9 с лишним килограммов, и в нарезы он врезается медным пояском. А сейчас в стволе деревяшка, тряпками обмотанная, выскочит легко».
«И все же рискованно»,
— сомневается не до конца убежденный лейтенант. «Все нормально будет, настаиваю я. Сейчас все сделаем красиво, а вы, товарищ лейтенант, лучше публику подальше уберите. В какое-нибудь укрытие». Петрович приносит свой инструментальный ящик, и мы разгильзовываем снаряд. Благо взрывателя в нем нет. Разворачиваю ствол в сторону от людей и построек. А затем придаю ему максимальный угол возвышения. Беру у Петровича гильзу и досылаю в казенник. Гильза вошла полностью. Затвор с лязгом закрывается. «Отойди к людям, Петрович».
«Да ладно, командир, ты же сам говорил, все нормально будет».
Говорил, не отрицаю. А сейчас что-то засомневался. «Поговори еще у меня. Бегом в укрытие». Остался я с пушкой наедине. До этого момента был в себе уверен, а тут страшновато стало.
не страшно, а именно страшновато. Это когда знаешь, что вроде опасности нет, и все должно закончиться хорошо. А червячок сомнения душу точит. А вдруг? Вдруг не так сработает?
Огонь!
Подаю команду самому себе, решительно отбрасывая сомнения. Гах! Стреляет зенитка. Из ствола фейерверком разлетаются горящие тряпки. Хорошо, что в этом направлении никого и ничего нет. Затвор сам не открылся. Чурбак пыжа так никто больше и не увидел. То ли улетел куда-то, то ли сгорел при выстреле. Народ сбежался, затвор открыли. В снег упала дымящаяся гильза. «Все в порядке, товарищ лейтенант». Лейтенант лезет в ствол, убеждается, что все в порядке, и только после этого благодарит нас. Мы идем закатывать пушку на свое место в парке. А расчету предстоит делать новый пыж и чистку ствола начинать заново. Когда мы уже уходим из парка, от орудия доносятся.
«И раз! И два! И раз! И два!»
Новый пыш у них получился гораздо лучше. Теперь будут помнить.
«По самолету над 12-м!»
— командует командир первого взвода.
«Темп 10! Высота 65!»
«Совмещай! Высота 65! Ветер 0!»
— доносится из окопа Пуазо. Батарея включена в состав дивизионного района, ПВО города, и сейчас идет тренировка по основному способу стрельбы. Проводить ее должен комбат. Но он с утра не появлялся, поэтому его обязанности выполняет командир первого взвода. Ну вот, кажется, и до нас очередь дошла. С Пуазо пошли данные для стрельбы.
«Совмещай!»
Первый номер бывший студент Московского горного института, Сергей Дементьев, крутит маховик горизонтальной наводки, совмещает азимут. Епифанов поднялся на одну ступень в иерархии орудийного расчета. Сейчас он четвертый номер, совмещающий угол возвышения. Установки взрывателя считывает третий номер, Сан Саныч Хворостов, 36-летний лесной техник из Свердловской области. За казёнником с учебным снарядом в руках следует Саша Коновалов. Голубоглазый, курносый, русоволосый, типичная косопузая Рязань. Рост у него не больше 1,65 м, зато в плечах 80 см, не меньше. С 18-килограммовыми снарядами управляется как с игрушками. Силище неимоверное, а парню только-только 18 исполнилось. Отец у него плотник, два старших брата – плотники. И сам он, если не родился, то вырос с топором в руках. Пятый номер Рамиль Ильдусов. Хитрый казанский татарин. Для установщика взрывателя мелковат. Снаряды ворочает с трудом. Но из-за малограмотности я боюсь его подпускать к маховикам наводки. Величины углов на прицельной шкале для него темный лес. Шестой номер Иван Лобыкин. Самое слабое звено расчета. Чем-то напоминает недоброй памяти Гмырю. Только крупнее размерами и без склонности к стукачеству.
«Огонь!»
– командует взводный. Лезгают затворы орудий. «Огонь!» – дублирую я его команду. Раздаются щелчки ударников. И сразу же...
«Разряжай!»
Условная цель обстреляна.
10 минут на отдых!»
– командует взводный номер раз. И тут же исчезает. Наверняка греться побежал. У Дронникова, что ли, он таких замашек нахватался. Наш взводный остается с нами. Стягиваю с шапки каску. Тяжелая зараза. Но командиры требуют, чтобы во время занятий все были в касках, поверх зимних шапок. День сегодня как по заказу. Мороз градусов 10, ветра нет. В синем небе с редкими белыми облачками сияет яркое солнце. Красота. Задираю голову и просто любуюсь яркой синевой.
«Командир, можно я в уборную?»
«Можно Машку за ляжку».
«Разрешите отлучиться в уборную?»
Быстро поправляется Рамиль. «Ладно, иди». Тот быстро исчезает. Вернется минут через 20, тоже греться побежал. Какое-то смутное беспокойство начинает давить мне на головной ум. Я снова задираю голову вверх, что-то неправильно в этом небе, но что, не могу понять. Небо синее, солнце на месте, облака белые. Стоп. Если через эту цепочку мелких облачков провести линию, то она окажется слишком прямой для естественного происхождения. Это же... это инверсионный след. Высота, на которой идет самолет, 7000 не меньше, а наши на такой высоте не летают. Это же немецкий разведчик идет прямо на автозаводской район.
Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант, немецкий разведчик!
Где?
Шлыков задирает голову в направлении моего указательного пальца. Сам самолет практически не виден, и лейтенант подносит к глазам бинокль.
Точно самолет! А может наш?
Какой к черту наш? Наши так высоко не забираются.
В глазах лейтенанта не мой вопрос. Надо в штаб района ПВО доложить. Куда же ты сам рванул? А посыльного отправить? От досады плюю в снег. Ну что с пацана возьмешь? Оглядываюсь вокруг. Народ задрал головы в небо. Рты разъявили. Пальцами тычут, обсуждают. Еще бы. Почти все немцев первый раз видят. И тут такая меня злость взяла. Это что, цирк? Шоу? Среди бела дня немец идет важнейший промышленный центр фотографировать. А мы можем только пальцами в него тыкать. Мы зенитчики или где?
Батарея к бою!
Я не сразу понял, что это мой голос. В качестве ответной реакции только удивленные взгляды.
Федонин, заводи свою шарманку!
Серега все понял правильно.
Дальномерщики, мать вашу, перемать! Начать поиск цели!
Буквально через 10 секунд с дальномера доложили.
Цель поймана! Высота 74! Совмещай!
Командует сержант Федонин.
Ветер 0!
Плазо заработал, а орудийные расчеты в себя еще не пришли.
По самолету, темп 5, высота 74.
Зашевелились наконец. Стволы орудий начали нащупывать цель. От орудий доносятся команды «совмещай». Пока еще все можно остановить. Пока мы просто сопровождаем цель. Но я уже принял решение.
Огонь! Огонь!
Повторяют командиры орудий. Гах! Гах! Залп получается с небольшим разрывом во времени. Четыре длинных языка пламени рвутся из стволов в небо, чтобы через мгновение превратиться в клубы порохового дыма. 5, 4, 3, 2, 1.
Огонь!
Гах! На этот раз залп получается лучше. Звенят выброшенные затворами гильзы. 5, 4, 3, 2, 1.
Огонь!
Гах! Теперь все четыре орудия стреляют одновременно. Позицию окутывает запах сгоревшего пороха. 5, 4, 3, 2, 1.
Огонь!
Гах! В этот момент в небе появляются черные точки разрывов нашего первого залпа. Как они легли по отношению к цели, я без оптики не вижу. Результаты нашей стрельбы могут наблюдать только те, кто сидит за визирами дальномера и Пуазо. И еще первые номера орудийных расчетов. Разрывы второго залпа.
«Отворачивает! Отворачивает!»
Доносится с дальномера. Если отворачивает, то мы были близки к цели. Черные точки третьего залпа пятнают синего неба.
«Чуть в стороне!»
Разрывы четвертого залпа.
«Совсем в стороне!»
Сообщают результаты последнего залпа из окопа Пуазо. За 10 секунд после поворота немецкий разведчик успел уйти далеко от своего прежнего курса. Сбить мы его не могли, но фотосъемку сорвали. Хоть какой-то результат. Через 3 минуты наступила расплата за удовольствие. Вон другой результат бежит, а за ним еще 2 результатика. Ой, споткнулся, упал. Взводные помогли капитану подняться. Хреново, только злее будет.
Кто стрелял? Кто разрешил?
Я делаю 2 шага вперед. Все стреляли, товарищ капитан. А команду я дал.
Ты кто такой? Ты...
Ой, товарищ капитан, и где же вы таких выражений набрались? Фу, как некрасиво. И руками у меня перед лицом махать не надо. Еще заденете ненароком. Ну и выхлоп у тебя, капитан. Вчерашний? Нет, похоже, уже сегодня успел причаститься. За что под трибунал, товарищ капитан? За обстрел вражеского самолета? Ах, за самовольную стрельбу по вражескому самолету. Ну да, ну да, существенная разница. Должен же кто-то немецкие самолеты сбивать, пока ты водку хлещешь. Фу, как некрасиво. Все мои родственники нормальные, приличные люди. И у меня с головой все в порядке. А я и не знал, товарищ капитан, что на уничтожение врагов нашей Родины ваше персональное разрешение требуется. Оказывается, все-таки требуется. Но голос уже на полтона ниже, и про трибунал уже не заикается. В трибунале и ему самому могут неприятные вопросы задать. Например, где вы в этот момент были, товарищ капитан? А где ваши взводные командиры в это время находились? И почему вверенной вам батареей командует все, кому не лень?
Есть 10 суток ареста.
Хотя, по моему скромному мнению, хватило бы и 5. Но меня почему-то никто спросить не догадался. До моих ушей доносится еле слышное жужжание. Осторожно поднимаю глаза и вижу набирающую высоту 3 лагов. Их подняли на перехват разведчика с аэродрома авиационного завода. Только немецкий самолет уже давно исчез. И погоня за ним, как всегда, выльется в бесполезный расход бензина. Сюда бы хоть какую-нибудь радиолокационную станцию и нормальную связь с перехватчиками. Мечты, мечты. Со спины комбата к нам приближается группа военных. Белые полушубки. Комсоставские шинели.
полковое начальство пожаловало. Увлеченный разбором моих достоинств, Дронников их приближения не заметил, а когда Шлыков пихнул его в бок, было уже поздно. Начальство находилось буквально в двух шагах, и, судя по вытянувшимся лицам, все слышало. Попал капитан.
«Что?»
– недовольно встрепенулся оторванный от увлекательного занятия комбат, и тут же увидел подошедших.
«Что здесь происходит?»
Тон стоявшего впереди майора не предвещал ничего хорошего.
«Товарищ майор!»
– начал Дронников, но его обрывают.
«Постройте батарею». «Батарею, становись! Равняйсь! Смирно!»
Комбат пытается четко печатать шаг, но это у него не слишком получается. Майор морщится, будто у него лимон во рту.
«Товарищ майор, личный состав учебной батареи построен. Командир батареи – капитан Дронников».
От комбатовского выхлопа майора перекашивает еще сильнее. Но он справляется со своей мимикой.
«Здравствуйте, товарищи артиллеристы-зенитчики!» «Здрав, гав, гав, товарищ майор!»
Отвечает батарея.
«Поздравляю вас с первыми боевыми стрельбами, проведенными по фашистскому самолету-разведчику!» «Ура!»
Отвечают немногочисленные кадровые красноармейцы.
«Ура!»
Подхватывают самые сообразительные.
«Ура!»
Дружно ревет строй. Майор не обращает внимания на первоначальную заминку и продолжает речь.
«Сегодня вы, можно сказать, заново родились, как артиллеристы-зенитчики!»
Говорит он минуты три. Потом эстафету подхватывает комиссар полка. Этот коротко говорить не может. Я даже замерзать начал. Им хорошо в полушубках, а мы в шинелях на морозе стоим. Хорошо, хоть ветра нет. Все когда-нибудь заканчивается. Комиссарская речь тоже подошла к концу, и мы дождались команды «разойдись». Я вижу, что майор отзывает Дронникова в сторону и что-то ему втирает. Комбат вяло возражает. В конце концов, майору это надоедает, и он быстрым шагом уходит в направлении штаба. За ним устремляется свита и плетется Дронников. В батарею он вернулся часа через два, когда мы уже вернулись в казарму. На меня зыркнул волком, но про губу уже не заикался. А через два дня нам представили нового комбата. Похоже, что с помощью нашей батареи полковое начальство решило избавиться от командирского балласта мирного времени. Новый комбат – старший лейтенант Филаткин, непьющая и более деятельная версия Дронникова. Внешность у Филаткина образцовая, тщательно отутюженная гимнастерка и галифе из дорогого габардина. Явно сшита на заказ. Хромовые сапоги начищены до зеркального блеска, подворотничок всегда свежайший. Нашивки, петлицы и знаки различия находятся на своих выверенных до долей миллиметра местах. Комбат всегда тщательно выбрит, причесан и благоухает одеколоном. Причем это образцовое состояние он ухитряется поддерживать в течение всего дня. Что, впрочем, нетрудно. Собственноручно прикасаться к технике он не любит. Предпочитает руководить действиями подчиненных с определенного расстояния.
Такие командиры – золотой фонд любой части. Они умеют привести к общему знаменателю своих подчиненных, по крайней мере, внешне. В их подразделениях самая лучшая выправка и строевая подготовка. Их ставят в первые ряды, а на их командира сыплется дождь из благодарностей и поощрений. К счастью, они не часто высоко забираются по служебной части, увольняясь капитанами, в лучшем случае майорами. С лета прошлого года все изменилось. Строевая подготовка уже мало кого интересует. Пусть и не часто, но батареи полка ведут огонь по реальным самолетам противника. А вот тут у Филаткина, похоже, не все в порядке. Оказалось, что гонять новобранцев по плацу у него получается намного лучше, чем управлять огнем батареи. Вот и выперли его из запасного полка. Так сказать, на фронте научатся, а не научатся. Только нам, его подчиненным, от этого не легче. На следующий день после вступления в должность новый комбат устроил строевой смотр. И нашел массу недостатков. Мне влепили выговор. Догадайтесь, за что? Слабо? За не по уставу длинные волосы. Вся батарея ржала. В первом взводе есть еще один мужик с залысинами, но до меня ему далеко. Вторую половину дня устраняем выявленные недочеты. Вечером новая проверка и новые придирки. У меня две пуговицы, оказывается, пришиты не в сторону советской власти.
«Я из вас сделаю настоящих бойцов Красной Армии!»
Грозится Филаткин. Вроде и не дурак, но не смог приспособиться к новым требованиям. На следующий день бьем чечетку на плацу. А в парк комбат еще и не заглянул. Проверка техники выполняется дистанционно. Расчеты крутят механизмы, открывают затворы. В стволы комбат заглядывает издалека, как будто боится запачкаться. После проверки мы закрашиваем звездочки на стволе. Дронников на них внимания не обращал. Филаткин решил, что дополнительные регалии нашей пушке не положены. Петрович схлопотал 3 наряда вне очереди за ободранный кузов и кабину, единственного батареи транспортного средства.
«У меня коробка на ладан дышит, магнет-то барахлит, фрикционы подгорают»,
– бурчит Петрович.
«А он мне не покрашено. А где я краску возьму? Лучше бы запчасти помог достать».
Снаряды красноармейцы Семяхина снимают в тот же день. Другого тракториста в батарее нет. На следующий день Петрович устраивает забастовку. Демонстративно разбирает двигатель и на все вопросы, когда трактор будет на ходу, отвечает.
«Регулировка клапанов суеты не любит. Как сделаю, так и будет готово».
Филаткин злится, но одернуть наглеца не может. Трактор с трактористом на батарее в единственном экземпляре. «Привыкайте, товарищ старший лейтенант. Это еще не фронт, но уже и не совсем запасной полк. Здесь с людьми надо мягче, а на вопросы смотреть ширше». Батарея почти укомплектована. Во всяком случае, огневые расчеты, расчеты по ОЗО и дальномера доведены до штатной численности. И даже, как показала последняя стрельба, более или менее подготовлены. Осталось только отделение материального обеспечения и тяга. Тягачи нам обещают перед самой отправкой на фронт. А пока Петрович отдувается за всех. Благо, позиции батареи менять не надо. С отправкой нас из Горького тоже не спешат. Артиллерии в дивизионном районе ПВО отчаянно не хватает. Особенно современных 52К. И мы несем дежурство, буквально не выходя с территории полка. Между тем в городе царит приподнятое настроение. Люди собираются у черных тарелок, репродукторов и слушают последние сводки Совинформбюро, которые своим неповторимым и сразу узнаваемым голосом читает Левитан. По его интонациям, уже с первых слов понятно, какие это будут новости, хорошие или плохие. В последнее время звучат хорошие. Враг разгромлен и отогнан от Москвы. Наше наступление продолжается. Слышатся разговоры, что немец окончательно выдохся. И вот-вот стремительно покатится на запад. Видимо, Наполеона вспомнили. И хотя от столицы до линии фронта меньше 100 километров, уже началась реэвакуация. Надеюсь, что выпуск наших орудий тоже возобновят. Тогда нас, наконец, отправят на фронт. А то капуста в разных видах и пшеный суп, в котором крупинки гоняются за селедочной головой, уже смертельно надоели. На дворе начало февраля, а мы все еще в запасном полку. Человек ко всему привыкает, вот и я привык к этой жизни. Даже к закидонам Филаткина привык. В январе немцы город почти не беспокоили, только изредка на большой высоте проходил юнкерс, разведчик. А потом опять затишье, на несколько дней. Когда появилось больше свободного времени, захотелось осмыслить свое появление здесь и прикинуть планы на будущее. Вся батарея уже давно спит, и только ко мне сон никак не придет. Я осторожно ворочаюсь сбоку на бок, под тонким красноармейским одеялом, стараясь не разбудить соседей. Бесполезно, что-то рановато меня начала одолевать бессонница. В конце концов, я отбрасываю попытки заснуть и начинаю думать о своей жизни в этом времени. Итак, что мы имеем в активе? Самое главное, что я до сих пор жив и, в общем, здоров. Более или менее легализовался. Во всяком случае, до конца войны меня серьезно проверять уже вряд ли будут. Даже если я попаду в окружение, то, скорее всего, ограничатся запросом в часть. А там подтвердят мою личность. О плене думать не хотелось. Лучше сразу сдохнуть. Но в жизни все бывает. Что еще? Ну, конечно, род войск, в который я попал. Во-первых, почти по специальности, только пушка другая. Во-вторых, до передней траншеи километр другой, всегда наберется. Но обольщаться этим не стоит. Сам убеждался, сколько времени нужно немецким танкам на преодоление этого расстояния. А что у нас в пассиве? Моя легенда шита белыми нитками. И стоит копнуть поглубже, я моментально оказываюсь в застенках НКВД. С клеймом «Немецкий шпион». А там из меня начнут выбивать явки, пароли, имена сообщников. А поскольку ничего этого я не знаю, то могут и до смерти забить. Бррр, даже холодом потянуло. Да, лучше сидеть тихо и не высовываться. В самом лучшем случае меня ждет местная психушка, в худшем стенка и безымянная могила. Или крематорий. Никто и не вспомнит, как звали. А между тем, год нам всем предстоит веселый. Из всей хронологии точно помню только одну дату. 19 ноября. Начало нашего наступления под Сталинградом. Немного. А ведь были еще Воронеж, Харьков, Керчь, вторая ударная, Сычевка. Да много чего было, все и не упомнишь. Может, анонимку написать? Так ведь далеко она не уйдет. А про эти события знаю только то, что они были. И в интернете не посмотришь. Не поверит никто. А автора могут и найти. Тьфу-тьфу-тьфу. Извини, Петрович. Случайно вылетело. Остается влиять на события только на микроуровне. Ну, хотя бы батареи, да даже одного орудия. Уж это-то мне по силам. Ну да, ну да. Не стоит свои силы переоценивать. Прикажет Филаткин, и встанешь поперек пути немецких танков, которым плевать на все твои исторические послезнания. Намотают мои кишки на гусеницы и дальше поедут. Ну вот уж хрен. Трое таких мотальщиков уже отъездились. Один точно вместе с экипажем. Только бы под гаубичный или минометный обстрел не попасть. Тогда вся надежда на глубокую щель, удачу и магию больших чисел. Интересно, это вообще наша история или какой-нибудь параллельный мир? Судя по всему, наша. По крайней мере, никаких расхождений или несоответствий я пока не заметил. Правда, и знаю я немного. Так, пару-тройку дат. Но все пока совпадает. И как мое появление здесь скажется на дальнейшей истории? А мое исчезновение из того времени? Конечно, мои действия здесь с исторической точки зрения исчезающе малы. Но все-таки, вдруг подстрелю кого-то не того? Вопросы, вопросы, а ответов нет. Пока нет, да и вряд ли когда-либо будут. Бух. От негромкого хлопка задрожали стекла в окнах казармы. И еще раз бух. И снова дребезг. Да это же бомбы. Только далеко. Опять посты ВНОС налет проспали. Тревога! Я с воплем катапультируюсь на пол и начинаю лихорадочно одеваться. Народ еще не проснулся окончательно. И только хлопает глазами, пытаясь понять причину беспокойства. Бах, уже ближе, и еще раз. Бах! Народ кидается к сложенному обмундированию. В проходах сразу становится тесно.
«Тревога!»
— кричит дневальный по батарее, когда все уже давно на ногах. Используя свою фору во времени, первым вылетаю из казармы и по ночному морозу рысью на огневую позицию. В небе яркая полная луна и пронзающие ночь сигнальные ракеты. Кто и кому ими сигналит, абсолютно непонятно. Над заречной частью города поднимается зарево. Похоже, горит автозавод. Где-то там затявкали малокалиберные зенитки. И небо расцветилось трассерами снарядов. Забухали батареи СЗА. Часть этих батарей, прикрывающая завод Красное Сормово и железнодорожный мост, размещены на баржах в заливаемой весной части города. Меня обгоняют более молодые.
«Орудие к бою!»
– кричу я.
«Батареи к бою!»
– доносится из-за спины голос Филаткина. Ствол орудия приходит в движение, но куда стрелять абсолютно непонятно. В Брянске мы получали хоть какое-то целеуказание от прожекторно-звуковых станций, здесь их нет. Прибежавший комбат пытается поставить завесу на подходе к газу с запада. Ночное небо пятнают разрывы наших снарядов. Получается, завеса плохо, организовать стрельбу удается не сразу. А когда наш огонь становится более или менее упорядоченным, раздается:
«Прекратить огонь!»
Мы выпустили в ночное небо почти сотню снарядов без всякого результата. Немецкий самолет уже давно улетел. Еще около часа мы находимся на позиции, но повторного налета не последовало. Наконец нам командует отбой воздушной тревоги, и мы идем в казарму досыпать.
«От бесови души! Поспоты спокойно не далы!»
По-украински ругается кто-то из первого взвода, выражая общее настроение. До подъема остается не более 4 часов. Когда мы добираемся до наших разворошенных внезапной тревогой постелей. На этот раз я засыпаю быстро. Стрельба из пушки на ночном морозе оказывается отличное средство от бессонницы и от всяких лезущих в голову мыслей о прошлом или о будущем.
Что-то совсем я запутался.
Розовое февральское солнце разогнало ночную темноту над городом. В морозный воздух над заречной частью почти вертикально поднимается большой столб черного дыма. Понизу клубится белый пар от тушения пожаров. По городу ходят слухи о сотнях сигнальщиков, указывающих цели немецким самолетам. В данном случае самолет был один. И эффект от бомбардировки далеко не стратегический, а скорее психологический. Для нас этот налет ознаменовался внеплановой чисткой орудийных стволов. С наступлением темноты на город наползло тревожное ожидание. Повторится налет или нет? повторился. Только на этот раз сигнал воздушной тревоги прозвучал еще до того, как упали первые бомбы. А в остальном мы все так же пытаемся вести заградительный огонь. Также полосует темноту сотни сигнальных ракет. Результат опять нулевой. Ночное небо большое, и одиночный самолет прячется в нем без труда. Понимая, что третья бессонная ночь на боеспособности расчетов скажется далеко не положительно, начальство поднимает батарею на 2 часа позже обычного. Но налеты прекращаются так же внезапно, как и начались. В общем, понятно, что наше наступление выдыхается, и немецкая авиация получила возможность прощупать наш дальний тыл, в частности, систему ПВО. В середине февраля был получен сигнал о появлении еще одного немецкого самолета. Был он или нет, неизвестно. Погода была отвратительная. Над городом висела низкая облачность. И мы интенсивно палили в эти облака, не имея никаких данных о высоте, курсе и скорости цели. Даже в самом факте ее пролета никто не был уверен. Однако высокое начальство еще уверено в благополучном исходе нашего наступления. И в том, что Поволжье скоро станет недосягаемым для немецкой авиации. Поэтому наша подготовка к отправке на фронт вступает в завершающую фазу. У нас в батарее произошло ЧП. Да, собственно говоря, какое там ЧП? Так, мелкое недоразумение. Самое главное, что никто не пострадал, но визгу было. Началось все с того, что прорвало трубу с горячей водой, которая шла из котельной в нашу полковую баню. Новую трубу сразу не нашли, и мыться нас повели в ближайшую городскую. Главное отличие городской бани от нашей заключалось в том, что в ней было 2 отделения – мужское и женское. Хлопцы из уже побывавших в бане батарей быстро выяснили, что наглухо заколоченная дверь в предбаннике мужского отделения ведет прямо в моечную женского. Поскольку дверь была деревянной, то проковырять в ней дырку не составляло никакого труда, что и было сделано. Информация об интересной дырочке мгновенно распространилась среди красноармейцев, и наша молодежь не замедлила ею воспользоваться. Быстренько смыв с себя грязь, молодежь дружно рванула в предбанник, к заветной дырочке. Однако дырка была одна, а желающих в нее заглянуть много, поэтому к ней выстроилась длинная очередь. Двигалась эта очередь медленно, так как дорвавшийся до зрелища парень не спешил уступать свое место другим страждущим. Время нашей помывки стало приближаться к концу, и стоящие в хвосте заволновались.
«Давай быстрее, зырь! Не один ты желающий!»
Передние эти требования проигнорировали, и толпа начала напирать на них, пытаясь оттеснить от двери. Те, кто стоял у дверей, упирались. Постепенно около дверей образовалась пыхтящая свалка, из которой доносились возмущенные крики. В самый неожиданный момент дверной косяк не выдержал, и дверь вместе с косяком рухнула прямо на моющихся женщин. Чудом никого не придавили, но когда куча голых парней начала расползаться посреди женского отделения, то поднялся такой дикий визг, что у всех заложило уши. Самые стыдливые женщины кинулись назад. Самые решительные напали на наглецов, пустив в ход мочалки, шайки и прочие принадлежности, попавшиеся под руку. Наши зенитчики позорно сдали поле боя противнику и попытались спастись бегством в свою часть бани, но увлеченные успехом женщины продолжили наступление и ворвались на мужскую территорию. Умудренная жизненным опытом часть батареи, естественно, не принимала участия в молодежных забавах. Мы спокойно мылись, наслаждаясь теплом и возможностью расслабленно посидеть, держа ноги в горячей воде, когда наших ушей достиг грохот от падения какого-то тяжелого предмета, а затем истошный женский визг. Старики бросились к выходу, а навстречу им в двери вломилась толпа молодежи, подгоняемая хлесткими ударами мокрых мочалок. Другая часть молодых искала убежище в раздевалке. Воспользовавшись преимуществом в массе, я пробился вперед и буквально столкнулся с разъяренной фурией лет 35. От неожиданности я не придумал ничего лучше, кроме как:
«Куда прешь, старая? Совсем стыд потеряла?»
На мой вкус женщина была низковата, широковата в кости и грубовата лицом, но для своего времени, видимо, самое то. На слова о стыде женщина никак не отреагировала, а вот на старую реакция была мгновенная.
«Это я старая? Ах ты!»
Я едва увернулся от мочалки, которой она попыталась хлестнуть меня по лицу. Второго удара я бы не избежал. Но в этот момент кто-то из батарейных дедов окатил ее и меня заодно, ледяной водой из шайки. Немного досталось и женщинам, стоящим сзади. Визг заложил уши. Осознав, что численное преимущество перешло к мужикам, а качественное и подавно на нашей стороне, бабы, растеряв боевой пыл, бросились обратно. Вторая волна катилась от раздевалки. Оттуда вторгшихся шуганули наш старшина и подоспевший заведующий баней. Побоище не завершилось.
«Что здесь происходит?»
Старшина и заведующий были единственными полностью одетыми в этом бедламе.
«Да вот, товарищ старшина, бабы взбесились совсем. Видать, оголодали без мужского внимания, вот и лезут».
Я попытался перевести стрелки на противоположный пол.
«А почему дверь лежит в женском отделении?» —
поинтересовался заведующий, углядев слабое место в моей версии.
«А они ее на себя дергали, дергали, вот и додергались».
Поддержал меня кто-то из молодых.
«Я вам подергаю, я вам подергаю», —
пригрозил старшина.
«Все причиндалы поотрываю нахрен, а вы, товарищ сержант, солидный человек, интеллигентный, можно сказать, а туда же. Так, взяли дверь и поставили на место. Бегом, я сказал. Не волнуйтесь, товарищ заведующий, дверь мы восстановим».
К вечеру на месте сломанной двери стояло новое. Дверное полотно было обито с обеих сторон оцинкованным железом. За это другие батареи нам почему-то спасибо не сказали, а нас в городскую баню больше не водили. Начальство приняло все меры к скорейшему ремонту полковой. Батарея получила транспорт, 6 трехтонных ЗИС-5. Узнав, чем нам теперь придется буксировать орудие, я впал в уныние, и не только я. ЗИС. Машина, конечно, для своего времени хорошая, но для 5-тонного зенитного орудия все-таки легкая и недостаточно проходимая. Знаю, знаю, немецкие испытания на проходимость. Трехтонка выдержала с блеском, обставив все немецкие грузовики. ЗИС был спроектирован с учетом наших условий, и обойти на родном бездорожье асфальтовые блицы и мерседесы ему было нетрудно. Нам же машина нужна не в соревнованиях участвовать, а пушки буксировать. С пушкой на прицепе и снарядами в кузове проходимость трехтонки не улучшится. И пошел я посмотреть на пепелац, призванный отныне таскать за собой нашу славную зенитку. За нашим орудием закрепили ЗИС с номером В3-2212, нарисованным на дверцах кабины и заднем борту деревянного кузова. Машина новая, буквально только с завода. Изготовлена уже по военным нормам. Г-образные крылья, кабина обшита деревянной вагонкой, тормоза на задних колесах, откидной только задний борт. Но правая фара на своем месте. Насколько я знаю, такой упрощенный вариант военного времени только пошел в серию. Походил я вокруг машины, даже под нее заглянул, и пришел к выводу, что своей легендарной проходимостью в условиях российского бездорожья ЗИС-5 больше обязан упорству советских солдат, чем своей конструкции. Все-таки колесная формула 4:2. Из него вездеход сделать не позволяет, несмотря на хорошую геометрическую проходимость и зубастые покрышки, или, как сейчас говорят, баллоны. Тут я заметил, что за моими исследованиями подозрительно наблюдал невысокий красноармеец, лет 30. В советском шофёре, а тем более шофёре военном, было что-то такое, что всегда выделяло его хоть в гражданской толпе, хоть в солдатском строю. В эпоху поголовной автомобилизации все смешалось, да и машины стали другими. В Канаде хрупкие женщины 120-тонными карьерными самосвалами управляют, не особенно напрягаясь. А сейчас шофер – это фигура. Это нужная и хорошо оплачиваемая специальность, которая не даст пропасть почти при любых обстоятельствах. Даже на войне у шофера шансов выжить на порядок больше, чем у пехотинца. Хотя и водителям во время отступления лето-осени 41-го хорошо досталось. Решив, что это и есть наш водитель, я направился к нему.
«Красноармеец Ерофеев!» —
представился тот и добавил.
«Александр Николаевич!»
Я тоже представился и продолжил. «Будем знакомы, Александр Николаевич. Я командир орудия, к которому вас прикрепили. Ну, как агрегат?»
«Хороший агрегат, только с конвейера. Полсотни только пробежал своим ходом».
Разговорились. Выяснилось, что шофер Ерофеев был мобилизован вместе со своим грузовиком со стройки металлургического завода в Челябинской области. Попал он в автомобильный батальон Западного фронта и вместе с этим автобатом угодил в окружение под Вязьмой, где и бросил свой ЗИС, когда закончилось горючее. Не осталось даже на то, чтобы поджечь машину, а чтобы взорвать, не было ни грамма взрывчатки. Машину просто столкнули с дороги, и водитель Ерофеев по приказу командира взвода собственноручно изуродовал машину, на которой работал до этого почти 3 года. проколол баллоны, пробил радиатор, вырвал и выбросил провода в моторе, разбил приборы управления. И дальше пошел пешком, потому что это была последняя машина автомобильного взвода, оставшаяся на ходу. После долгих мытарств, выхода из Вяземского котла, красноармеец Ерофеев угодил в фильтрационный лагерь. К счастью, ненадолго, всего на неделю, так как вышел из окружения в составе своего подразделения. Пусть и без техники. Из лагеря группу шоферов направили в запасной автотракторный батальон, находившийся в Казани, где он и промаялся почти всю зиму вместе с такими же безлошадными. В конце февраля группу шоферов отправили в Ульяновск на недавно построенный автомобильный завод, где они приняли новенькие трехтонки и немного обкатали их, после чего их погрузили на платформы и отправили в город Горький. Так и попал Александр Николаевич в запасной зенитный артиллерийский полк. А уже здесь его определили в нашу батарею. «Как думаешь, Александр Николаевич, потянет?» Тот оценивающе уставился на одно из орудий.
«Сколько?»
«Считай 5 тонн. Плюс снаряды в кузове и расчет. Еще пара тонн наберется». Водитель только покачал головой.
«По шоссе на второй передаче еще пойдет, а чуть с шоссе на грунтовку свернем. Особенно если распутится. Или летом дожди сильные будут».
«Или зимой снег». Продолжил я. «Короче, все понятно. Без трактора никуда. Ну что, Александр Николаевич, воевать вместе будем». Поначалу весь расчет вслед за мной Ерофеева уважительно звал Александром Николаевичем. Но очень быстро выяснилось, что на свое имя и отчество наш водитель реагирует не сразу, а вот на Коляныча отзывается мгновенно. Так и остался наш водитель без имени, только с отчеством. А Петровича мы чуть было не потеряли. Он вроде при нашем расчете так и числился, вместе с нами в новую батарею, и перекочевал, являясь единственным транспортным средством и тягачом. Естественно, всем был нужен и незаменим. Но как только батарея получила положенный по штату транспорт, Филаткин припомнил Петровичу забастовку и решил убрать его из батареи. Узнав об этом от нашего взводного Шлыкова, я, нарушая субординацию, рванул к комбату, пытаясь опередить роковой приказ. «Товарищ старший лейтенант, оставьте трактор в батарее!»
«Отставить? Вы как обращаетесь к среднему командиру?»
Обрывает меня комбат. В попыхах я о страсти Филаткина к внешнему проявлению дисциплины просто забыл. Повторяю подход строевым шагом, щелкаю каблуками сапог и вскидываю правую руку к виску.
«Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант?»
«Обращайтесь, товарищ сержант!»
Разрешает комбат.
«Оставьте тракторы красноармейца Семяхина в батарее!»
«Зачем нам нештатная техника? Трактору керосин нужен и запчасти. К тому же он на первом марше от нас отстанет. Ему за ЗИСами не угнаться».
«Через месяц распутица начнется. Трактор за грузовиками не гоняться будет, а на себе их таскать. Он сюда практически своим ходом из Барановичи пришел. И орудие наше притащил. Нам ни одной шестеренки никто не дал, а керосин найдем».
«Нашу батарею в тыловой район ПВО отправляют. Ничего ему таскать не придется».
«Тем более, товарищ старший лейтенант, ему и гоняться ни за кем не придется. А снаряды от шоссе привезти, пушку с огневой позиции вытащить. Здесь лучше трактора ничего нет».
До сих пор не пойму, почему меня Филаткин просто не послал обратно в батарею. Минут 15 я его уговаривал. И уговорил-таки. Оставили нам Петровича вместе с СТЗ. Под мою личную ответственность в батарее появилась сверхштатная техника. Между тем в батарее заполняются последние дырки в штатном расписании. На место санинструктора батареи назначена Октябрина Ивушкина. Просто удивительно, насколько фамилия не соответствует внешности. Ей бы больше подошла Жабина или Бульдозерова. Низенькая, полная, большеротая, с плоским, абсолютно невыразительным лицом. Октябрина с первых же дней начала строить глазки нашим средним командирам. Филаткин уже женат. А наши взводные от ее улыбок воротят носы. Но это только пока. В тыловом городе они легко могут найти женщину, согласную приголубить молоденького лейтенантика. А на фронте, где кроме санинструктора на 3 версты ни одной юбки, Ивушкина возьмет свое. Сдается мне, что и в армию она, дура, пошла, чтобы замуж выскочить. Сильно сомневаюсь, что это у нее получится. Но на гражданке у нее шансов точно нет. Вот только санинструктор из нее, похоже, хреновый. Как бы ни пришлось нашим артиллеристам своими жизнями платить за решение личных проблем Октябрины Ивушкиной. Впрочем, мы не стрелковая рота, и в атаку нам не ходить. Авось пронесет. Последним на должность командира взвода управления приходит лейтенант Соколов. Вот только Сокол этот малость подмок. Лейтенант успел повоевать осенью 41-го года, и не очень удачно. Вместе с отдельным зенитным артиллерийским дивизионом он, как и Коляныч, попал в Вяземский котел. Затем Соколова долго держали в фильтрационном лагере, откуда он загремел в один из госпиталей Горького с двусторонним воспалением легких. Немного оклемавшись, он попал в наш запасной ЗИНАП, а полковое начальство спихнуло его в батарею, убывающую на фронт. От лейтенанта Соколова остались, как говорится, только кожа да кости, а тыловая норма питания нарастанию мяса не способствует. Но главное, сломался в лейтенанте внутренний стержень. Он ушел в себя и мало обращает внимания на то, что происходит вокруг. Даже команда подает как-то отстраненно, по расположению передвигается, как сомнамбула, с потухшим взглядом. Может, еще и отойдет. А если нет, то хлебнем мы с таким командиром взвода управления. День, которого все так долго ждали и которого многие боялись, наконец наступает. Завтра наша батарея отправляется на погрузку, в эшелон, и далее на фронт. Куда именно, не сказали. Военная тайна, которую мы все равно узнаем через пару дней. Сразу у всех нашлась масса неотложных дел, которые просто необходимо завершить до завтра. За два с лишним месяца мы все вросли в эти казармы из красного кирпича, и отрываться от них кажется уже невозможным. Последнюю ночь на старом месте я долго не мог уснуть, ворочался сбоку на бок, отвык за время спокойной тыловой жизни от присутствия смертельной опасности. И сейчас страх холодной и липкой змеей норовил залезть в сердце.
«Батарея, подъем!»
Последний раз прокричал дневальный. И мы по привычке повторяем утренний ритуал, осознавая, что все уже по-другому. Остающиеся смотрят на нас по-разному. Кто-то с завистью, кто-то с сочувствием. Многие равнодушно, а некоторые прячут глаза. Стыдятся своей радости, что не им, а нам выпал жребий первыми отправиться в мясорубку фронта. Батарея последний раз проходит по плацу и погружается в лихорадку окончательных сборов. Особенно свирепствует старшина, следя за погрузкой своего барахла, которое он называет военным имуществом. Наконец все распихано по кузовам машин, орудия прицеплены, и перед нашей колонной распахиваются ворота. Как и предсказывал Филаткин, на городских улицах, хорошо укатанных транспортом, СТЗ отстает от ЗИСов. Даже с прицепленными пушками, но не сильно, на станцию он добирается, когда первый ЗИС всего минут пять шлифует задними колесами обледеневший пандус.
«Раз, два, взяли!»
Первый взвод, облепив орудие, пытается помочь грузовику, но не преуспевает в этом. Вчера была оттепель, и ночной мороз превратил довольно крутой подъем в непреодолимое препятствие, по которому подошвы красноармейских сапог скользят так же, как и покрышки грузовиков. СТЗ с этой задачей справляется почти без нашей помощи. Да и маневренность у него лучше, чем у ЗИСа. Петрович демонстрирует виртуозное управление, и меньше чем через час он уже втаскивает на платформу последний ЗИС. В отведенное на погрузку время батарея почти уложилась. Мы размещаемся на сколоченных в теплушке нарах. Епифанов закрывает деревянную дверь и начинает растапливать буржуйку. Скоро внутри вагона станет чуть теплее, чем на улице. День заметно увеличился, и сильных морозов днем уже нет. Но ночью довольно холодно. Гудит паровоз, лязгают буфера. Поехали.